Жестокость холодного. Глава 1. Лед и незабудки. Аскольд. Тишина. Для меня это не просто отсутствие звука. Это состояние, абсолютный контроль над пространством и временем. В моем доме тишина была осязаемой, густой, пропитанной запахом соснового бора за панорамными окнами и едва уловимым ароматом дорогого виски. Она обволакивала, давала возможность думать. А думать мне приходилось много. Я сидел в кожаном кресле в своем кабинете, медленно вращая в пальцах массивный хрустальный стакан. Янтарная жидкость внутри плескалась в такт моим движениям, ловя отблески скрытой подсветки на книжных полках. За окном сгущались сумерки, и вековые сосны, окружавшие мой особняк, превращались в черные силуэты на фоне темно-синего неба. Эта крепость, мой мир, была надежно укрыта от посторонних глаз высоким забором и лучшей системой безопасности, которую можно купить за деньги. Здесь я был богом, и каждый винтик в этом механизме работал по моим правилам. Сегодня один из винтиков дал сбой. Телефон на столе из черного дерева вибрировал уже в третий раз. Я игнорировал его, допивая виски. Жжение в горле приятно отрезвляло, прогоняя остатки усталости после тяжелых переговоров. Наконец, я со вздохом отставил пустой стакан и взял смартфон. На экране светилось имя Гвоздь. Один из моих лучших людей. Если он так настойчив, значит, дело дрянь. Я провел пальцем по экрану, нажимая на зеленую кнопку ответа. «Слушаю». Мой голос прозвучал глухо и ровно. Я не любил эмоции. Они слабость. А в моем мире за слабость убивают. Босс. Аскольд Вячеславович. Мы на месте. Есть проблема. Голос Гвоздя в трубке был напряженным, с нотками вины. Плохой знак. Говори. Товар. Он. Не совсем тот. Я нахмурился. Мои пальцы сжались на подлокотнике кресла. Не тот товар могло означать что угодно, от подставы до банальной ошибки. И то, и другое каралось одинаково жестко. Должник, старый хитрый лис Ромашкин, должен был отдать мне то, что задолжал. А именно, компромат на одного очень влиятельного конкурента, который мог бы решить исход многомиллионной сделки. Что значит «не тот»? Процедил я сквозь зубы, чувствуя, как внутри закипает холодная ярость.
Он пустой? Или подделка?
Нет, босс. Он. Живой. Пауза. Тишина в кабинете стала давящей. Я пытался осмыслить услышанное.
Живой?
Какого черта? Гвоздь, если это шутка. Никак нет, босс. Ромашкин вместо папки с документами отдал нам свою дочь. Сказал, это гарантия, что он все вернет. А сам растворился. Телефон вне зоны, по адресам его нет. Я медленно выдохнул, закрыв глаза. Шрам на виске, память о последнем проявлении чужой глупости, запульсировал. Ромашкин. Старый идиот решил сыграть со мной в игру. Решил, что его дочь станет разменной монетой.
Где вы?
У ворот. Ждем приказа.
Завозите.
И чтобы ни звука. Гвоздь, лично мне объяснишь, как вы умудрились взять девчонку вместо папки. Я сбросил вызов и поднялся. Ярость волнами расходилась по телу. Глупость. Ненавижу глупость и дилетантство. Мои люди, лучшие из лучших, привезли мне вместо решающего козыря в игре.
Девчонку.
Я прошел через огромную гостиную, где в камине тлели угли. Мраморный пол холодил ступни сквозь тонкие домашние туфли. Я остановился у панорамного окна, глядя, как ворота медленно поползли в сторону, пропуская внутрь черный бронированный Гелендваген. Свет его фар выхватил из темноты идеально подстриженный газон и часть подъездной аллеи. Машина остановилась. Двери открылись. Гвоздь, двухметровый шкаф с бычьей шеей, вышел первым. За ним еще двое моих парней. Они открыли заднюю дверь и почти вынесли оттуда.
Ее!
Даже с такого расстояния я видел, что она была похожа на испуганного олененка, попавшего в свет фар. Хрупкая, тоненькая. Длинные светлые волосы растрепались, а короткое платье мятного цвета казалось нелепым и беззащитным в окружении моих людей в черных костюмах. Через минуту раздался тихий звонок в дверь. Я не двинулся с места. Мой помощник и начальник охраны, Демид, уже открывал. Я услышал приглушенные голоса, затем шаги. Они вошли в гостиную. Гвоздь стоял, опустив голову. Рядом с ним, дрожа всем телом, стояла она. Я медленно повернулся. Все звуки в мире, казалось, умерли. Она была еще моложе и беззащитнее, чем показалось издали. Огромные испуганные глаза цвета чистого неба смотрели на меня с ужасом. Миловидное личико было бледным, на щеке алел след от слез. Тонкие руки она прижимала к груди, словно пытаясь защититься. «Девчонка! Совсем еще ребенок!» И она была напугана до смерти. «Имя!» — мой голос прорезал тишину, как скальпель. Она вздрогнула и молчала, лишь сильнее вжимая голову в плечи. «Я спросил, как тебя зовут», — повторил я, делая шаг к ней. «Кристина!» — прошептала она. Голос сорвался.